Приветствую, дорогая церковь, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который спас нас, и о котором мы каждое воскресенье вспоминаем, и каждый день вспоминаем. Но первое воскресенье каждого месяца мы проводим особое служение, вспоминая о жертве Его. И нам легко вспомнить, может, кому-то нелегко, но все равно можем вспомнить, что с нами было вчера. Позавчера, третьего дня, это наша с вами жизнь, ну, постараемся, вспомним на самом деле. Хорошо знаем, что сейчас с нами происходит. Сейчас мы сидим, кто-то внимательно, кто-то, может, менее внимательно, но слушаем Слово. Мы находимся в церкви, вместе прославляем Господа в пении, слушаем хор. Мы сейчас здесь, мы в Церкви Божьей. А что будет через час, мы только можем уже представлять. Ну да, через час уже у нас собрание будет подходить к концу или закончится. Мы будем приветствовать друг друга, будем постепенно расходиться. Кто-то на занятия останется, кто-то на общение, кто-то поедет на служение еще. А что будет через день, ну, мы уже хуже представляем, правда ведь, да? Кто-то может отдыхать, поедет, кто-то работает, несмотря на выходные дни, у кого разные графики. Что будет через год, мы еще хуже знаем. А уж что будет через 10 лет, через 20 лет, мы представить, наверное, вообще не можем себе, да? И никто из людей представить не может. Но знаете, в чем отличие настоящего верующего человека? В том, что он знает свое будущее. В том, что человек, доверяющий Богу, верующий Иисусу Христу, он знает, что через N лет он наследует жизнь вечную. И сегодняшняя тема проповеди будет о жизни. Я уже вторую проповедь говорю на последнее время на хлебопреломлении. И хотя мы в хлебопреломлении вспоминаем смерть Иисуса Христа, сегодня снова я буду говорить о жизни. В прошлый раз я говорил о том, что жизнь, она принадлежит Иисусу Христу. В том, что Христос воскрес, и что Он жив сейчас, и во веки веков Он жив. Это жизнь. Он является источником жизни, и Он жив. Сегодня проповедь будет направлена на каждого из нас. И мы прочитаем Слово Божье, записанное в Евангелии от Иоанна в 6 главе, с 47 по 59 стихи. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 47 стиха и до 59. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». «Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Идущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя – истина есть пища, и кровь моя – истина питье. Идущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем. И как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и я, так и идущий меня будет жить мною. Сей-то хлеб, сшедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, но идущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Аминь. И мы сегодня вспоминаем заповедь хлеб и вина, заповедь смерти Иисуса Христа, которую Он дал. Будем вкушать хлеб и вино, ту заповедь, которую Он оставил. И мы прочитали тот текст, где Христос и описывает вот этот образ, образ себя, как хлеба, и кровь свою, как вина, которую мы будем употреблять. И вот этот текст, он прямо говорит, что верующий имеет жизнь вечную, и эта жизнь вечная возможна только с Иисусом Христом. И это утверждение истина. И самый первый стих, который мы с вами прочитали, Христос утверждает, дважды говоря, истина, истина, по-гречески аминь, аминь. Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Слова Христа, Сына Божьего, подтверждают в том, что Он дает жизнь вечную. В том, что тот человек, который доверится Иисусу Христу, примет Иисуса Христа, он будет иметь эту жизнь. И вот это отличает истинно верующего человека, истинного христианина от всех остальных. Именно доверие Господу Иисусу Христу и вера в том, что через N лет он наследует жизнь вечную. И вся проповедь будет построена на этом, на том, чтобы утвердить вас в веру в то, что мы с вами наследники вечной жизни, наследники вместе с Иисусом Христом. Неоднократно в Евангелиях описано подобное. И золотой стих Библии Иоанна 3:16 говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И мы видим цель Бога, цель Иисуса Христа в том, чтобы всякий человек, да, в мире, чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. И это цель Божья. И если мы с вами не верим в вечную жизнь, то цель Божья не будет достигнута. Будет достигнута другими людьми. Но истинный христианин, он наследует, он знает о том, что его ждет жизнь вечная. И здесь мы видим о том, что с одной стороны есть мир, Бог возлюбил весь мир. Но с другой стороны мы видим, что наследниками вечной жизни будут далеко не все. Здесь написано, чтобы всякий верующий. Есть мир весь, а есть верующие в этом мире. И Отец отдает Сына Своего на смерть, чтобы мы с вами, каждый из нас и каждый человек в округе имел жизнь. Но в реальности будет иметь жизнь далеко не каждый человек. Нам сейчас легко, может быть, представить, вспомнить, что вот День Победы скоро, вот слышим, вертолеты сейчас летают, тренируются перед парадом, самолеты еще будут летать. И нам легко представить, потому что у нас с вами, наверняка у большинства, близкие родственники, может быть, ваши деды, отцы у кого-то, прадеды, воевали и старались сохранить жизнь для будущих поколений. И, может быть, у многих умерли на войне, погибли на войне, но для того, чтобы мы с вами сегодня имели эту жизнь. Только отличие от Бога, от этой ситуации в том, что сегодняшнее поколение порой и не представляет, что было на войне, что за них отдали жизнь, они имеют ее жизнь сейчас, и они эту жизнь проживают. Но Бог говорит о том, что жизнь будет иметь только всякий верующий в Сына Божьего. И для человека, может быть, более так вот принято, более образно будет сказать это вот выражение, золотой стих Библии, так, что капитан старается спасти всех утопающих. Он кидает спасательный круг, бросает спасательный круг, чтобы вытащить всякого человека, который ухватится за него. Этот образ, может быть, нам будет понятнее, потому что действительно спасен будет всякий, кто ухватится за спасательный круг, а спасательный круг – это Христос для нас. Всякий, кто уверует в Иисуса Христа, будет спасен, то есть тот, кто доверится Иисусу Христу. И поэтому вот эти вот слова 47 стиха понятно становится, когда Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, что верующий в Меня имеет жизнь вечную». Тот, кто поверит, что это действительно спасательный круг, что это действительно спасательная шлюпка, которая спасает нас, от невзгод, от непогоды, кораблекрушения, только тот и будет спасен. И весь дальнейший текст Евангелия вот от Иоанна, который мы прочитали, это утверждение этой истины. А истина состоит в том, что вечная жизнь возможна только во Христе и только со Христом. И без Христа у человека нет возможности наследовать жизнь вечную. И мечтать даже об этой жизни нет возможности. Мы читаем Евангелие от Иоанна в 3 главе о рождении свыше, где говорится о том, что кто не рожден свыше, тот не может ни увидеть, ни войти в Царствие Божие. Все, есть условия. И жизнь вечная наследуется тем, кто имеет новую жизнь со Христом и во Христе. В предыдущей главе Евангелия от Иоанна, в 5 главе, там тоже говорится о подобном. Говорится, что 5.26, «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын дал жизнь в самом себе». Это описывается о том, что Бог Отец дает Сыну Своему, Божьему Сыну, Иисусу Христу, власть быть источником жизни. Мы читаем из Библии о том, что Бог сотворил весь этот мир и дал жизнь этому миру. В послании к Колоссянам, 1 главе, написано о том, что через Иисуса Христа Бог сотворил весь этот мир. Что Иисус Христос сотворил каждого из нас, дал нам жизнь, и Он держит и управляет всем этим миром. Христос является первенством во всем. Ему должно быть хвала, поклонение, потому что Он первенец из мертвых и дает жизнь всему, что Бог дает. И кульминацией в Евангелиях вот этих событий, всех евангелизационных и Евангелий, жизни Иисуса Христа, о жизни показано в 11 главе Евангелия от Иоанна, где Христос дает истинную жизнь. До этого Он объясняет, что «Я даю вам жизнь вечную, Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь вечную, и наследовали ее». Людям непонятно, как это так может быть, как это может быть так. Вроде верующие люди, но не понимают. И тогда Христос прямо показывает, что Он хозяин жизни уже здесь, на земле. Умер Лазарь. 4 дня в гробе. Все, смерть. Но Он говорит и приказывает, и показывает власть свою над смертью. Лазарь, выйди вон. И все дивились, как это так? И когда Христос въезжает в Иерусалим, торжественный въезд в Иерусалим, то люди идут посмотреть, кто это такой, который воскрешает мертвых, и посмотреть своими глазами, вот он, Лазарь идет, тот, который умер. И вот свидетели, то, что он умер, его похоронили, а он сейчас живой идет. И вот человек, которого все приветствуют, восклицают осанно ему, который дал жизнь, потому что Христос является источником жизни. И тот же евангелист Иоанн, но уже в послании Иоанна, первом послании Иоанна 5:10-11, он снова описывает об этом. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал в Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Не где-то в другом месте жизнь вечная, не вне Его, но жизнь вечная в Сыне Его, в Иисусе Христе. И жизнь вечная возможна только со Христом. Другой образ можно привести. Человек не может дышать под водой. Человек не может дышать в космосе. Это не условие. Человек не родился в космосе, не родился под водой. Вот рыбы родились там, они хорошо себе дышат, да? И говорим, да, как рыба в воде все чувствует себя. Но тем не менее человек может существовать под водой, может быть в космосе, может быть в огне даже. В каком условии? При каком условии, да? Да. Если скафандр у него будет, да. Если есть скафандр, то он легко с воздухом, да, с баллонами, он может погружаться в воду, там быть или в батискафе таком, погружаться вот в Марианскую впадину, самое глубокое место в океане, в земном океане. может высоко взлететь, а там кислорода мало. Знаете, я однажды, и наверняка кто-то был в горах, мне приходилось работать на Эльбрусе, более 3 километров высотой, на высоте, на половине примерно Эльбруса, чуть выше. Знаете, тяжело уже. Идешь по ступенькам и уже задыхаешься, мало кислорода. Военные летчики, которые летают, у них специальные маски кислородные, чтобы дышать. А космонавты все, улетают, там кислорода вообще, воздуха нет. И в космическом аппарате, в скафандрах они там дышат. Есть в церкви у нас несколько человек, которые работают в МЧС, на пожарах, спасатели. У них тоже есть специальные костюмы, в которых они могут входить в пожарище, спасать людей, защищать свое тело от огня. И вот Христос – это наш с вами батискаф. Это наш с вами скафандр, в котором мы уже спасаемся. И только так мы можем спастись. Только во Христе. И сам Христос. Когда было воскрешение Лазаря, и он перед этим вот говорил и свидетельствовал, что «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Марфе трудно было, Марии трудно было это понять. Как это так? Но человек умер уже. А тут Христос говорит, да, если умрет, оживет. Ну, если бы он пораньше пришел, ну, может быть, бы он исцелил Лазаря. Ну, болел пока он, да, вот исцелил бы его, и все. А сейчас мертвый уже. А Христос говорит, верующий в Меня, даже если умрет, оживет. Дорогие братья и сестры, нам с вами просто необходимо верить и доверяться Господу в том, что действительно Он является источником жизни, начальником жизни, первенцем из мертвых, и Он нам будет даровать жизнь и жизнь вечную. Об этом говорит Писание. Если мы названы христианами, если мы называемся по имени Бога, тогда мы должны верить. Тогда мы истинно ученики Иисуса Христа, если мы доверяем своему Учителю. И в дальнейшем весь текст, который мы с вами прочитали, Евангелие от Иоанна, в такой метафоре, в образе, потому что человек не может понять нормально сразу, да, так вот, да, вникнуть в суть, она показывает необходимость во Христе. Сам Христос доказывает необходимость в Нем. И слова Иисуса Христа, которые Он говорит часто притчами, образами, чтобы в простых понятиях показать, донести свою мысль, свои слова. И Он отождествляет Себя с хлебом, отождествляет Себя с пищей. Ну поймите, Он говорит, да, что вот «Я как пища, вы без еды не можете жить, вот так же вы реально не можете жить и без Меня». Но люди не понимают. И 52 стих говорит, «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою?» И правда непонятно, да? Вот они пытаются дословно вот так вот, буквально понять. Да, Христос говорит, кто будет есть плоть мою? Ну что, мы пойдем сейчас кусать его, что ли, да? Откусывать, ну ему же больно будет, да? Да вообще для иудея, ну, это мерзость, поедать себе подобных, да. В Библии запрет полный. В Библии вообще запрет на многое, что есть, а что можно есть, что нельзя есть. Например, нельзя есть с кровью. А здесь живого человека надо есть, не просто кусать, да, а есть его надо. Для них это невообразимо, кажется, это противоестественно. И знаете, еще в недалекие советские времена, чтобы опорочить людей, верующих в Бога, евангельских, верующих. Вот этот стих, вот это место брали, вырывали из контекста и говорили, смотрите, баптисты что делают. Они приносят жертву, они едят людей. Они там втихомолочку ночью принесут в жертву и съедят. Потому что, смотрите, здесь написано об этом. Люди не понимают. Но Христос в образе давал понять, что как человек без пищи есть не может, жить не может, да, ну, день может прожить, да. Мы знаем, постятся люди и подолгу постятся, месяц люди есть постятся. Христос 40 дней постился. Есть люди, которые и тоже и по 40 дней, и по месяц, по 2 месяца не едят. Но, извините, они не могут вечно так быть. Через некоторое время организм истощается, изнемогает, ослабевает, и человек просто-напросто умирает. И без еды не может человек находиться, так и не может человек находиться без Христа. Человек может без Христа побольше, чем без еды, да? Может и день, и месяц, и год, и 10 лет, и 20, кто-то 50 лет без Христа живет. Но не больше своей жизни. Будь здорова. И, наконец, кончается жизнь, и тогда все, и кончается и жизнь вся, полностью. Не только нынешняя, земная. И съедая пищу, эта пища становится нашей частью с вами. Все белки, углеводы, жиры, может быть, кто-то считает, да, чтобы лишнего не съесть. Но вот эти жиры, белки, углеводы становятся нашей с вами частью. И мы становимся единым с этой пищей. А диетологи, разные люди, которые занимаются такой вот, они говорят, что мы то, что мы едим. Что мы потребляем, из того мы с вами, в принципе, и состоим, такого, знаешь, будет здоровье. И Христос прямо показывает, что едущий плоть мою и пьющий кровь мою будет иметь жизнь вечную. Да? Это истинная есть пища, истинное питье. Через это Христос будет в нас, а мы в нем. Но это образ, да, как бы такой, как хлеб мы едим, он в нас хлеб, и мы в нем внутри, как бы мы единое. Так и мы должны быть единым с нашим Господом и Спасителем. Должны быть едины. Что значит быть единым? Вот сегодня уже Сергей приводил пример семьи, идеальной, может быть, такой семьи, семейной жизни, когда каждый супруг не одинок в семейной жизни, но чувствует поддержку. Когда мы решаем, куда поехать, вместе решаем, вместе с семьей мы едем. Когда мы решаем, что купить, что приобрести, какие-то планы, проблемы решаем вместе, мы в единстве находимся. Мы с вами Церковь Божия, и когда у нас есть какая-то проблема или нужда, мы с вами на членских собраниях, на братских советах, церковном совете, мы решаем эти проблемы, потому что мы должны быть едины. И даже у нас такая вот установка в церковном совете есть, что если у нас есть какая-то разногласие в чем-то, мы отложим это, давайте, решение этой проблемы. Или другой компромисс найдем, другой путь найдем. Мы должны быть едины. Мы церковь единая. И таким образом и человек с Богом должен быть единый. Именно об этом здесь Христос и говорит, что вы должны быть едины. Мы все вместе должны быть едины. И тогда это истинно пища, истинно питье – это наше с вами единство. А быть со Христом постоянно или нет – это выбор каждого из нас. И однажды, исповедовав Господа и Спасителем Христа, мы не обеспечиваем себе на 100% торжественный въезд в небеса. Этого не будет. Писание нам говорит о том, что, увы, есть проблема. Потому что есть те, которые отвергают Господа и Спасителя, и те отвергают жизнь вечную. Если вы получили визу иностранного государства, и у вас есть уже наклейка в загранпаспорте, вы въезжаете, прилетаете в аэропорт, въезжаете, и вы все равно проходите пограничный контроль. И знаете, есть случаи, и немало этих случаев, когда у человека есть виза, а его заворачивают на таможенном контроле, на пограничном контроле. А говорят, извините, мы вашу визу аннулируем. Иногда без объяснений причины. Либо это может быть там внутреннее государственное что-то такое, или еще какие-то проблемы. Иногда со здоровьем бывает. Вот когда были вот такие эпидемии птичьего гриппа, я в свое время работал и часто очень летал в Китай. И там каждого человека электронным пистолетом, таким вот термометром, проверяли температуру. Если у кого завышение, их заворачивали, нам не нужны больные здесь. Извините, у нас так эпидемия, зачем вы нам нужны? Самолет приземляется в Шереметьево из Китая и тоже проверяют, не привезли ли вы там какую-то болезнь с собой. Так и в небесное царство, в жизнь вечную. войдет не всякий человек. Даже тот, кто, может быть, ходит в церковь, тот, кто говорит: «Господи, Господи!» Но он не войдет в Царствие Небесное. Первое послание Тимофею 6:12 написано: «Молодому Тимофею Павел говорит: держись вечной жизни». Смотрите, это процесс, который нужно делать постоянно, нужно держаться вечной жизни. Нужно следить за собой. В Евангелии от Марка 9:43 написано, что если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену. Если у вас есть проблема в духовной жизни, от нее надо избавиться, отрезать эту проблему, чтобы быть в жизни, жизни вечной. Смотрите, человек, здесь про верующих говорится на самом деле. Послание Галатам 6:8: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Куда мы сеем с вами, дорогие братья и сестры? Мы должны подумать, если мы с вами христиане, но сеем в плоть свою, заботимся о себе, живем для себя, для своей квартиры, для своих близких, для своих детей, а для церкви, для Бога не живем, то мы сеем в плоть и сеем в тление, потому что все это умрет, все это сгорит, только жизнь вечная останется. И нам нужно быть постоянными. Послание к Римлянам 2:6 говорится о Боге, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы и чести и бессмертия, воздаст жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Нам нужно быть постоянными в том, чтобы держаться за жизнь вечную, в том, чтобы доказывать, что мы действительно являемся детьми Божьими. Но раз мы говорим о жизни вечной, давайте зададимся вот таким вопросом. А зачем нам нужна вообще эта жизнь вечная? Да? Некоторым-то уже и жизнь земная-то, наверное, наскучила, надоела. Зачем нам жизнь вечная? Само сочетание, вот эта вот жизнь вечная, реально имеет смысл далекой от жизни земной нашей сейчас, здесь. Мы представляем нашу жизнь земную. Что мы делаем? Как люди поступают? Как люди живут? Как мы с вами живем? Если жизнь нас не обидела, то многие представляют себе, что и в жизни вечной будем продолжать блаженствовать. Если есть проблемы, будь то социальные какие-то проблемы или со здоровьем проблемы, то мы представляем, что жизнь вечная, все эти проблемы улетучатся, все хорошо будет, жизнь улыбнется нам. Но жизнь вечная совершенно другая. Не такая, как наша жизнь земная. Она будет новая, совершенно иная, в новом теле, с новыми целями, с новыми возможностями. Она совершенно отличается от жизни земной. Может быть, кто-то вас слышал, а кто не слышал, можете посмотреть в интернете, послушать. Православная певица такая есть, Елена Копылова, у нее притчи такие есть, интересные очень, хорошие притчи в песнях. И одна из них называется «Близнецы». Жили два близнеца в материнской утробе. У нас Денис пел ее здесь даже. Два близнеца, которые в материнской утробе спорят, какой будет жизнь после родов. Один говорит: да не будет там ничего, вот у нас есть пуповина, и все, вот это наша жизнь, и все. А другой говорит: нет, я думаю, что там жизнь будет полна света, мы сейчас в темноте живем, а там будет полна света. И представляешь, наверное, вот мне приснилось, что мы будем ногами ходить, представляешь, и будем даже есть ртом, а не пуповиной. Тот говорит: да это ерунда все это, не может быть, но мы же живем сейчас вот так, как может быть иначе? А он говорит: нет, я там буду видеть свою мать даже. Невозможно представить себе, да? И вот сейчас мы невозможно себе представить жизнь вечную, какая она будет. Как мы будем там? Может, там гравитации не будет. Мы будем быть как ангелы, там летать. Может, у нас крылья будут. У кого-то покороче, у кого-то подлиннее. Раз с разной скоростью будем летать. Да? Что мы там будем? Как это будет? Ну, не можем себе реально это представить. Написано в послании Коринфянам 13 главе о любви, где говорится. Там написано, что о будущем мы как будто сквозь тусклое стекло смотрим. Мы не можем представить, как там будет, что и как. И как у младенцев внутриутробная жизнь, она вся есть подготовка к новой жизни. Вот к этой жизни. Бывает так случается, что младенец не готов, да, вот его выхаживают, специальные мероприятия врачи делают, реанимация, чтобы вот он выжил, младенец. Раньше, в древние времена, смертность была очень огромная из-за этого, из-за болезней, из-за вот таких дел каких-то. Но внутриутробная жизнь вся, организм материнский подготавливает, кормит младенца, да, еще в зародыше, потом, когда он уже подрастает внутри, готовит в том, чтобы младенец уже стал готовым к жизни самостоятельным, чтобы он же кушал ртом, чтобы он дышал сам, а не через пуповину. Так и наша с вами жизнь сейчас здесь не просто так. Это подготовка к жизни вечной, в жизни в Царстве Небесном. Как мы будем там жить, непонятно еще нам, да, невообразим. Но мы должны готовиться и должны возрастать здесь и сейчас уже. Новое тело у нас будет написано нетленное, бессмертное. В послании к Коринфянам 15 главе написано: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертие». И дальше написано: «Сеется в уничижении, а восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». У кого болезни, да, сразу, да, представляю, мы сейчас немощны в чем-то, да, я вот месяц назад чуть палец себе на ноге не сломал, до сих пор хромаю, да, мы там летать будем, наверное, да, мы там так бегать будем, мы... Написано, что не будет болезней, не будет проблем там. Откровение Иоанна 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет уже, ибо прежнее прошло». А еще написано Фессалоникийцам, и в Откровении такое же есть, Фессалоникийцам 4:17, написано: «Так всегда с Господом будем». Мы там будем с Богом. А как ребенок рождается... Он с матерью постоянно, да, пока не подрастет. Он всегда с матерью, он всегда с родителями. А мы там будем всегда с Богом, всегда с Отцом. Скажите человеку на улице: хочешь вечно жить? Да? Может, скажет: да, хочу. А ты представляешь, ты там будешь всегда с Богом. Да ты чего? Мне-то здесь с Богом плохо, а как я там буду с Богом? Но мы там будем вечно с Богом, всегда. А что мы там делать-то будем тогда, спросите вы? Вопрос, да. Делать-то что будем? В Откровении написано, в 7 главе, про людей, которые пребывают там, 7:15. «Они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже алкать, не жаждать, и не будут палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». И в 22 главе 3 стих Откровения: «И ничего не будет проклятого уже, но престол Бога и Агнца будет в нем, в новом городе, в новом Иерусалиме, и рабы его будут служить ему». Скажите этим людям: вы хотите вечной жизни? Да, хотим. А вы смотрите, что будет в вечной жизни. Вы будете служить постоянно Богу. Вы будете прославлять Бога. Вы будете пребывать пред престолом Бога вечно. Да зачем это нам нужно? Да. Как мы будем там служить? Как мы будем пребывать? Тоже непонятно, тоже неизвестно. Но Писание говорит, что будет полная гармония. У нас не будет проблем, мы будем рады и довольны. Господь будет рад и доволен. Это будет жизнь вечная. Сегодня мы вспоминаем смерть Иисуса Христа, который отдан за каждого из нас. За весь мир написано, в послании Иоанна, первое послание Иоанна написано о том, что Он умер за грехи всего мира. Но написано, что всякий верующий только будет иметь жизнь вечную. И сегодня мы будем вспоминать снова кровь и плоть Иисуса Христа, эту жертву, для того, чтобы иметь жизнь вечную. Но помните, что не всякий человек, который участвует в хлебопреломлении, будет иметь жизнь вечную. Не всякий, который ест, но всякий, кто действительно будет в единении с Иисусом Христом, который будет доверять Иисусу Христу, тот, который сейчас и сегодня и здесь готовится к вечной жизни, приготавливает себя и каждый день становится ближе и ближе к Небесному Царству. Аминь.